Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Колезев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колезев, со мной Ольга Микитась. Ольга, привет!
Привет, Дима! Привет всем нашим слушателям и зрителям! Если вдруг вы нас слушаете в аудиоверсии, но хотите смотреть видео, то переходите на YouTube. Там мы с видео рядом, можно на нас посмотреть, можно написать нам комментарий. Кстати, с комментария я бы сегодня и хотела начать. Нам к предыдущему выпуску написали: «Вам, видимо, нужно время записи выхода поменять. Уже дважды подкаст выходит сразу после релиза и теряет свою... Уже дважды подкаст сразу после релиза теряет свою актуальность». Вот это что касаемо предыдущего выпуска, предыдущей пятницы. Все мы знаем, что произошло в пятницу. Это теракт в Крокус-Сити-Холле в Москве. И, конечно, наш выпуск был записан до этого, а вышел он в субботу утром. И, возможно, да, он потерялся среди всего этого кошмара, который проходил у нас в медиапространстве.
Ну, у меня тут два возражения есть. Во-первых, ну, довольно странный комментарий, если честно, потому что, во-первых, наш разговор был посвящен президентским выборам, и что, теракт в Крокусе как-то отменил президентские выборы, они от этого исчезли, ну, выборы в кавычках, окей, они от этого исчезли, или у них изменились результаты, или что изменилось? То есть то, что произошло какое-то событие, которое там информационно в моменте затмило то, что происходило до этого, да, но как бы что значит потерял актуальность? Мне кажется, не потерял, потому что темы, которые мы обсуждали, они по-прежнему важны.
Белгород как бомбили, так и бомбят, и вот буквально сегодня... Сегодня тоже были ужасные бомбежки.
И это более длинные истории, чем теракт, и они дольше останутся важными на самом деле. То есть я думаю, что теракт, ну мы сегодня поговорим, поменяет он что-то или нет, но пока есть ощущение, что, в общем, он какой-то такой, на фоне всего происходящего, не очень большим шоком оказался для системы. Это во-первых, а во-вторых, поменяйте время выхода на какое? На время выхода перед терактами или что? То есть мы должны как-то, или перед убийствами Алексея Навального, то есть есть какой-то график плохих событий, которые происходят, в какое время они обычно случаются?
Поделитесь с нами, если вы знаете, да, можно Таро разложить, карты.
Мы с удовольствием передвинем время записи, если вы нам скажете, в какой день и час произойдет следующее какое-то событие. Вот, напишите в комментарии, раз у вас есть такое знание, мы с удовольствием воспользуемся, дорогие наши Нострадамусы, Ванды, Ванги, то есть, извините, и прочее. Вот да, но сегодня мы говорим про Крокус, и опять будет неактуальный подкаст, потому что уже, ну, неделя прошла, в принципе, все обсудили Крокус, и он уже, мне кажется, начал потихоньку как-то даже уходить из повестки, что довольно, ну, с одной стороны, предсказуемо, время такое, когда там очень быстро меняется информация, быстро меняются новости, и быстро устаревают темы, но вот если сравнивать с 2004 годом, да, Беслан, там, 2002 годом, Норд-Ост, наверное, наиболее похожий, потому что тоже концертный зал, центр Москвы, и мне кажется, так, может быть, это какое-то, не знаю, субъективное очень ощущение, как будто бы шок от теракта меньше, чем был раньше, ну, то есть Норд-Ост и Беслан были какими-то прямо абсолютно переворачивающими вещами, то есть они как-то очень сильно меняли мир, и было понятно, что после этого мир не будет прежним, он будет каким-то другим, а теракт в Крокусе при всей его чудовищности, при всей его трагичности и, конечно, соболезнования тем людям, которые потеряли своих близких в этой ужасной трагедии, и пожелание выздоровления тем, кто был ранен, пострадал в этом теракте, ну и вообще людей, которые там даже физически не пострадали, они очень сильно пострадали эмоционально, психически, это, конечно, страшный шок. Но в целом для общества, для страны, для государства как будто бы это уже не такая какая-то важная история, вот какой был, например, Норд-Ост. Наверное, потому что идет война, потому что как бы есть гораздо более... страшный, гораздо более, ну, страшный в масштабах своих, да, более страшный какой-то фон с огромным количеством смертей, с огромным количеством погибших как военнослужащих с двух сторон, так и мирных жителей, особенно с украинской стороны, но и с российской стороны тоже. И вот как бы на этом фоне, ну, те цифры погибших, которые раньше как бы ужасали, там 100-143, да, погибших по официальным данным на текущий момент, сегодня они уже, к сожалению, к нашему ужасу воспринимаются как бы, ну, как, ну да, а в Украине там десятки тысяч погибших. Вот, и понятно, что это центр Москвы, и это сиюминутные, это абсолютно беззащитные мирные люди, которых расстреливали в упор, и это происходило практически в режиме онлайн, чем характерны сегодняшние теракты, и это такой другой уровень восприятия несколько, но вот тем не менее, у меня лично ощущение, что как бы на фоне войны теракт как бы он не становится таким значительным и переворачивающим игру событием. А у тебя?
Угу. Да, мне очень хотелось добавить, пока ты говорил, я кивала в этот момент, у меня тут есть... Что добавить? Во-первых, хочется сказать нашим слушателям, да, что мы не военные аналитики, мы не политологи. Дима — журналист, я — начинающий журналист и подкастер. И наш подкаст — это скорее обсуждение новостей, обсуждение наших чувств, эмоций преимущественно и какой-то такой бытовой, знаете, анализ. Вот, и за это нас слушатели и любят. Поэтому здесь разборов не будет, таких на каком-то политическом, да, уровне. А что касается именно ощущений, я думаю, ну, в чувствах я с тобой здесь солидарна. Я думаю, тут две причины. Первая причина — это потому, что мы 2 года живем в мире, правда, ужасных событий. Мы живем в мире, в котором идет полномасштабная война. И мы как будто бы к этому привыкли. Мы привыкли к этим смертям, мы привыкли к бомбежкам, мы привыкли к взрывам домов, и мы постоянно в этом фоне. Я думаю, что очень сильно выбила из колеи новость про Крокус тех людей, которые отказались от новостей своей жизни. Я это заметила по своим знакомым, в том числе в социальных сетях. Это люди, которые последний год, даже, ну да, год, писали о том, что все, мы не смотрим новости, при этом они находились в России, да, конечно, мы не смотрим новости, мы сохраняем свою психику, вот, значит, мы живем в мире, в котором нет новостей, нас это не касается, живем свои маленькие жизни. И эта новость в Крокусе их расшатала невероятно. Я по себе почувствовала и по своим коллегам, знакомым, тем, кто тоже в новостной повестке постоянно, что на нас этого такого эффекта не возымело. Это первое. А второе — это то, что мы находимся за границей. Мы не находимся в России, и мы не можем как будто бы до конца прочувствовать этот страх, когда ты хочешь пойти в торговый центр. Мне написала об этом моя подруга. Она написала мне в воскресенье, что, говорит, мне надо ехать за продуктами. Ну, она всегда ездит по воскресеньям за продуктами в большой торговый центр. Она говорит, я боюсь. Я просто боюсь даже зайти на порог торгового центра. В итоге, ну, она вернулась домой и заказала все через доставку, через сервис доставки. Вот. Мы на себе такого не испытываем. Все-таки мы находимся далеко, и, возможно, когда ты находишься прямо внутри этого, внутри страны, да, внутри Москвы, ты это ощущаешь намного сильнее, больнее. Вот что я думаю.
Да, конечно, и плюс многие в Крокус ходили на концерты, многие там бывали, многие могут примерить это на себя. Каждый, да, кто там туда приходил, он как бы вспоминает и как-то
с собой сидел, эту ситуацию. Где он сидел, как он туда заходил, да, да.
С собой эту ситуацию соотносит, это, конечно, важный момент. При этом надо добавить, что на самом деле вот этот страх, про который рассказала твоя подруга, он совершенно иррациональный на самом деле и статистически необоснованный, потому что... Ну вот в масштабе в объеме всех смертей от неестественных причин, как бы гибель от терактов, это всегда просто ничтожная доля. То есть ваш шанс там умереть по дороге в магазин от того, что вас собьет машина, на порядке выше, чем шанс погибнуть от теракта, который случится в этом магазине.
Да, безусловно. Ну, так...
Да, ну то есть, ну, это довольно известный, как бы, исследователям медиа феномен, что такие вот какие-то одиночные события, которые статистически маловероятные и статистически не так уж, статистически, повторюсь, не так уж смертоносны, да, то есть они как бы в общей массе не к такому большому количеству жертв приводят, они, будучи крайне подсвечены медиа, про них подробно рассказывается во всех источниках, да, они вызывают у людей ощущение такое, что это может случиться вот буквально завтра со мной. Но это иррациональный страх, он, правда, не имеет отношения к, как бы, статистической реальности.
Ну, это как с авиакатастрофы, понимаешь? Самолет упал, и ну, ты потом боишься летать очень долгое время.
Да, да, так работает. Так работает наша психика. Ну, то есть, это, наверное... Я не знаю, нужно ли тут давать какие-то советы, может быть, какая-то осторожность не помешает, ну, особенно когда звучат предупреждения, да, мы напомним, что Соединенные Штаты и другие посольства предупреждали публично о том, что возможны теракты в концертных залах, вот, и к таким предупреждениям, видимо, стоит прислушиваться, может быть, временно отменять какие-то свои... визиты в такие места запланированные, если звучат подобные предупреждения. Но в целом, на мой взгляд, как-то существенно менять свою жизнь и там опасаться ходить в торговые центры — это довольно бессмысленно.
Согласна.
Хотя эмоционально понятно.
Согласна. Ну, ты знаешь, вообще первая мысль моя была, когда я узнала про теракт. Это, опять же, случилось после того, как мы закрыли с тобой нашу запись. Я опять открываю в Телеграм то же самое, да? Примерно плюс-минус, что было у нас с новостью, когда мы узнали об убийстве Навального, и тут теракт. Первая мысль — это точно организовали ФСБ, виноват Путин, это история с рязанским сахаром, то есть это первое вообще, что мне пришло в голову. Ну, то есть все это точно они. Потом уже в течение вечера следующего дня, когда все больше появлялось информации, конечно, эта версия потеряла свою актуальность. Какие у тебя были первые вообще мысли, когда ты узнал о трагедии? Ну, то есть, о чем ты подумал? Что это может быть?
Ну, у меня тоже, конечно, у всех, наверное, были мысли про какую-то провокацию ФСБ, потому что уже ждешь всего худшего от российского правительства, понятно, и... Но у меня не было версии на самом деле, то есть я просто сидел, наблюдал за информацией, которая поступает, и я понимал и писал с самого начала в Телеграме, что мало информации для того, чтобы вообще какие-то версии строить. И довольно быстро, довольно быстро оказалось, что это, в общем, вполне привычный, к сожалению, для России исламистский терроризм, да, то есть связанный с... уже такой немножко подзабытой аббревиатурой ИГИЛ, которая, тем не менее, в каких-то своих ипостасях никуда не делась. Ну, в общем, кажется, эта версия сегодня абсолютно поддерживается абсолютным большинством таких независимых и, ну, я бы сказал, взвешенных экспертов. Да, то есть, конечно, там отдельные сообщения о том, что или отдельные гипотезы, которые продолжают до сих пор обвинять ФСБ в том, что они устроили такую провокацию, не очень понятно зачем, или с другой стороны звучат конспирологические заявления Владимира Путина о том, что это устроили Украина, Вашингтон, Лондон и так далее. Но ответ, кажется, вот он такой довольно скучный и наиболее очевидный. Это действительно исламистские террористы, про которых, и как бы эта версия, она просто почему не принимается российскими властями, потому что она довольно неудобная для них. То есть, во-первых, она обозначает, что, что это провал ФСБ, да, то есть что это не то, чтобы какой-то страшный могущественный враг типа там Вашингтона с его гигантскими ресурсами, возможностями и так далее организовал какую-то страшную провокацию, а это, в общем, действительно, ну, как бы по меркам российских спецслужб какие-то довольно простые, незатейливые люди, представители исламистского подполья, нашли четырех таджиков, как-то что-то им пообещали, дали им какие-то деньги, какие-то ресурсы, научили их там обращаться с оружием, видимо, дали им, объяснили, как поджигать правильно, да, потому что подожгли, надо сказать, профессионально, да, там с бензином, с несколькими бутылками бензина устроить такой пожар, в котором погибли десятки человек и практически был уничтожен Крокус, это надо уметь вообще.
Ну
надо
да, знать, как поджигать. Махина.
Да, вот. Ну, там, видимо, еще были какие-то проблемы с работой пожарной, противопожарной системы, судя по всему, как традиционно случается в России во всяких больших таких торговых развлекательных центрах, как мы знаем, вот. Но все-таки поджигали умело. Вот так вот, да, то есть, ну, выяснилось, что это, в общем, какое-то достаточно такое обычное, в кавычках, террористическое подполье, которое ФСБ проспало, вот оно там очень увлеченно занималось Украиной, понятно, поиском украинских диверсантов,
ловили,
а также поиском
геев, активистов,
геев, да, террористов, экстремистов, там за Борисом Акуниным гонялись, там за Би-2, еще за кем-то, а вот как бы про, ну, реальную эту задачу немножко забыли. А, вот оно и бахнуло. А, вот оно и ударило. С одной стороны. А с другой стороны, есть как бы такой большой геополитический нарратив Владимира Путина, что, дескать, вот мы, Россия, она борется с коллективным Западом, и на нашей стороне так называемые страны глобального юга, вот все обделенные, все бедные, которых якобы Запад обобрал в ходе колониального владычества своего, и вот такая есть мировая несправедливость, есть золотой миллиард, а есть глобальный юг бедный, и вот Россия, она как бы защитница этого глобального юга. Но тут получается, что какие-то радикальные представители этого самого глобального юга, группировка, по всей видимости, базирующаяся в Афганистане, и люди из Таджикистана, они отнеслись
имеют
к России
вопросики.
Точно так же,
угу,
точно так же, как к этому золотому миллиарду, да, как ИГИЛ атакует, там, не знаю, рождественские ярмарки в Страсбурге или устраивает перестрелки в Калифорнии, точно так же, для них это точно такая же цель, по всей видимости, то есть для них Россия никакой не защитник каких-то там бедных, обездоленных и униженных, она этот же самый коллективный Запад, она этот же самый золотой миллиард, она этот же самый там христианский мир, с которым борются эти фундаменталисты, исламисты, подчеркнем, да, что это не мусульмане, что это лишь один из, ну, что это террористы, собственно, да, то есть это не значит, что мусульмане борются с христианами, это значит, что именно исламские фундаменталисты террористического толка это делают. Так вот, в общем, выясняется, что как бы нарратив-то путинский как-то не очень работает, что вот в данном конкретном случае Россия оказывается скорее в одной лодке с тем же самым коллективным Западом, с теми же самыми Соединенными Штатами, потому что у них есть общий враг, с которым нужно бороться, международный терроризм, который угрожает одинаково совершенно и Лос-Анджелесу, и Нью-Йорку, и Берлину, и Парижу, и Москве, и другим городам. Для вот этих террористов это все одно. А Путину, конечно, это жутко неудобно, невыгодно, и поэтому... А плюс его предупреждали, а он совершенно сдуру публично на коллегии ФСБ еще и назвал шантажом и практически, ну как бы публично
просто
проигнорировал вот эти предупреждения.
Ниже пояса.
Да, и теперь это выглядит, конечно, все ну, ужасным провалом, который трагический провал привел к гибели большого количества людей. Надо как-то из этой ситуации выруливать. Вот они выруливают с помощью придумок про Украину, про Вашингтон, который за этим стоит. Доказательств никаких не предъявляется, но, наверное, что-нибудь предъявят в виде, думаю, показаний этих самых товарищей, которых там зверски избили при задержании. Одному отрезали ухо, другого пытали током. В общем, понятно, что сейчас они расскажут все, что нужно рассказать, каким там из Украины поступали какие-нибудь указания, деньги и так далее.
Угу. Ну, то, что были пытки, это, конечно, вообще отдельный разговор. Меня, знаешь, что вот смущает тут, наверное, вот в этой версии про то, что ФСБ может быть причастна, это то, что многие говорят о том, что очень долго ехал спецназ, это первое, да, что как будто бы выжидали, пока они там всех расстреляют, пока они там всех подожгут, спокойно сядут в свои машины, в свой этот белый Рено, и отъедут на 370 километров. Ну, типа, как будто им дали с этой стороны, со стороны властей, это все совершить.
Ну, а зачем им давать отъезжать на 370 километров, а потом все равно ловить?
Ну, типа, не знаю, показательный спектакль какой-то. Нет, то есть это как бы не моя версия. Я и не придерживаюсь уже, да, после того, как я прочитала источники все, изучила, много чего посмотрела. Но как бы такой вопрос тоже есть. А, ну, типа, а как? Либо вы реально, ну, такие, извините за выражение, жесткие прапщики, что вы дали этому свершиться, либо вы намеренно это сделали. Ну, то есть...
Придется ставить теперь 18+ на подкасте.
Можно запикать, я запомню тайм-код.
Да, где-то 20-я минута придется. Значит, ну, мне кажется, что спецназ не приехал вовремя, потому что, ну, во-первых, ну, как бы система работает плохо. Там не только спецназ не приехал вовремя, там, судя по той информации, которая вот публикуется в телеграм-каналах, ее как бы сложно проверить как-то, да, и... Нет, ну хотя можно проверить, почему. То есть, во-первых, в Крокусе есть опорный пункт, не опорный пункт даже, там есть отделение полиции, в котором, как утверждается, есть оружейная комната, и там есть оружие, и там должны были быть сотрудники, которые как бы находились рядом, и они могли вообще-то все это дело вмешаться и в какой-то момент предотвратить.
А ну, ЧОП этот Крокусу хорошо. Принадлежит Агаларову?
Ну там не ЧОП, там, насколько я понимаю, есть прям отделение полиции. Ничего, ни вневедомственной охраны, ни ЧОПа, именно полиции. Прям полицейские должны были быть. Вот, там есть на... мы видели кадры полицейского автомобиля, который стоит, кинологической службы, по всей видимости, который стоит возле Крокуса, и сотрудника полиции, который находился в это время внутри, ну, один, скорее всего, да, который, кажется, просто убежал, когда все это началось. Вот, что, ну, тоже как бы, он же убежал не потому, что он как-то в этом участвовал, да, просто началась стрельба, он испугался и убежал. Вот так у нас натренирована полиция, она там хорошо натренирована, не знаю, по экстремистов ловить, по квартирам ходить там или, не знаю, деньги сшибать с каких-нибудь предпринимателей или еще чем-то заниматься. Начинается заварушка, ну, у российского мента вот этого конкретного, видимо, как бы вообще нет в голове программы, что он должен там как-то защитить граждан, попытаться оказать сопротивление, как-то вмешаться. Он запаниковал и убежал. Почему полицейские из соседнего участка, из соседнего отделения не прибежали? Не знаю, может быть, тоже испугались, может быть, стали звонить ФСБ и ждать и думать, что делать. Почему там ОМОН не доехал с базы, да, ОМОН не доехал с базы, которая в 6 километрах находится, и долго ехали? Ну, тоже, наверное, вот так работает система. Пока прочухались, пока поняли, что надо делать, пока доехали по московским пробкам, пока ждали какого-нибудь еще ответа от товарищей из ФСБ, которые, наверное, должны первыми туда, как спецназ Альфа, заходить, потому что явный террористический акт. В общем, мне кажется, что это просто... нюансы российской системы, которая вот страшна и хорошо работает, когда ей нужно там в каком-то локальном месте навести ужаса на добропорядочных граждан, а когда случается что-то такое подобное, что является неожиданностью, да, и никто как бы к этому не был готов, то у системы случается шок, она немножко ломается, и все проходит вот так, как проходит.
Ведь почему даже они во там время уехали... теракта, извини, перебью тебя, эти видео, ты видел, как они избивали журналистов и обычных людей задерживали?
Привычное дело, да, занялись привычным делом. Приехали к Крокусу и стали избивать и задерживать журналистов, которые снимали, что происходит. Вот как бы чем были заняты российские силовики. Почему уехали на 370 километров? Честно, у меня нет ответа на этот вопрос.
Еще и машину не поменяли. Что за бред?
Да, вообще. Не поменяли машину. Уехали по Киевскому шоссе, проехали, по всей видимости, два пункта оплаты, которые можно, ну, там просто можно, это бутылочное горлышко, да, его можно перегородить там тремя грузовиками, и никто никуда не уедет.
Или блоками, даже если... все.
Да, или блоками, ну, блоки, окей, надо куда-то притащить, ну, как бы привезти там пару автобусов-то вообще не проблема, да, это можно сделать довольно быстро. А почему не остановили, мне, честно, непонятно, я не, ну, то есть, я не знаю, но я здесь тоже скорее списываю на, тут есть варианты, либо это какая-то вот неразбериха, либо, окей, может быть, ну, типа,
хотели
смотрели, куда поедут.
Посмотреть, куда поедут.
Да, посмотрели, куда поедут. И куда поехали тоже мы не очень понимаем, потому что есть две версии. Ну, точнее, даже три версии, я бы сказал. Первая версия, которую сразу озвучил Владимир Путин, они ехали в сторону украинской границы, там с украинской стороны им обещали открыть окно, чтобы их как бы эвакуировать. Вот это... Да, это говорит про, ну, типа того, что Украина с этим как-то связана. Что для меня тоже довольно странная логика, потому что, окей, если, значит, коварный Киев организовал теракт в России, ну, представим, на секунду, нашел 4 таджиков, каких-то не очень образованных, там, не очень каких-то профессиональных, насколько мы понимаем, да, просто каких-то случайных людей, как-то их там научил этот совершить теракт, то, а, простите, а зачем их потом эвакуировать на в Украину-то, то есть...
Зачем так подставляться?
Логика, да?
В чем смысл?
Это что,
конечно.
Это что, какие-то агенты, редкие агенты Главного управления разведки Украины или СБУ, чтобы их нужно было эвакуировать? Да, это какие-то реально 400 совершенно случайных таджика. Вот. Никакого смысла открывать им там какое-то окно не было. А куда они двигались, мы не очень понимаем, потому что вторая версия, что они двигались в сторону белорусской границы изначально. И
да.
Это подтверждается заявлениями сначала посла Беларуси в России, а потом и Александра Лукашенко, которые сказали, что взаимодействовали с российскими спецслужбами, с директором ФСБ Бортниковым взаимодействовал председатель республиканского белорусского КГБ. Лукашенко был на связи с Путиным, и Лукашенко сказал, мы перекрыли границу, и тогда они повернули в сторону Украины. То есть изначально они двигались в сторону Беларуси.
Подстава, подстава.
Да. Ну, и есть третий вариант, который, мне кажется, возможно, более... наиболее реалистичным, что они ехали, куда глаза глядят, что называется. Возможно, ну, то есть они двигались куда-то в сторону там ближайшей возможной границы, но это довольно далеко в любом случае. Мне кажется, что... Я не очень понимаю мотивацию этих людей, это тоже одна из загадок этого теракта для меня, то есть очевидно, что миссия довольно суицидальная, ну, высокие шансы, что тебя убьют при выполнении этой миссии. Но потом они все-таки пытались скрыться, возможно, уже как бы на удачу, то есть сами не веря, что произошло то, что произошло, да, то есть, может быть, они ожидали, что их там остановят в Крокусе и убьют, и они шахидами отправятся в рай, но как бы не убили, но они решили, ну что, раз нас никто не остановил, то можно сесть в машину и уехать. И куда уехать? Ну, поехали куда-нибудь, в сторону ближайшей границы. Вот, и поехали, пока их все-таки не остановили. Может быть и такой вариант. Я всегда как бы считаю, что какой-то бардак, случайность и все такое, оно вероятнее, чем заговор. Всегда повторяю фразу экономиста, банкира, финансиста Михаила Задорнова, не комика Михаила Задорнова, а финансиста, который говорил, что теория, как-то он говорил, теория, я забыл.
Что самый простой вариант, он и есть правильный?
Нет, он говорил, что теория всемирного бардака, это она гораздо больше объясняет мир, чем теория всемирного заговора. Вот. Но есть, кстати говоря, и сочетание этих теорий, потому что я вот нахожусь в переписке с одним человеком. Он бывший сотрудник МВД, ну, в таком приличном звании достаточно, и он мне много писал после этого теракта. У него версия такая, он долго ее доказывал, я эту версию, сразу скажу, не принимаю как реалистичную, она мне кажется нереалистичной, но это человек изнутри системы, который по-другому видит, и он прям убежден, что он прав. То есть, если коротко говорить, то его версия такая — то, что ФСБ постоянно занимается тем, что они сами выращивают террористические ячейки, а потом их сами типа раскрывают и на этом получают всякие звания. Вот. Не то чтобы они... они как бы не обязательно даже сами инициаторы появления этих ячеек, да, они могут там внедряться в какие-то ячейки, наблюдать за ними, смотреть, и где-то там незадолго до совершения какого-то теракта, когда уже у людей есть оружие, там взрывчатка и что-то такое, они как бы все это накрывают, показывают красивые кадры, ФСБ разоблачило там, бла-бла-бла.
Все, звездочку вот. Получили. А зачем, какой да. смысл вот сейчас допускать столько жертв?
Вот, это был мой вопрос, да, то есть я говорю, ну, слушайте, ну, тут провал силовиков как бы гораздо сильнее, чем какие-то бонусы от того, что их там поймали. Но он отвечает, что ну, вы не понимаете, как работает система, да, нет никаких единых силовиков. Там есть какие-то конкретные ФСБшники в каком-то конкретном отделении там или в конкретном управлении, которые как бы могут разрабатывать одну операцию, в соседнем отделе про это ничего не знают, тем более про это не знают менты, тем более про это не знает там прокуратура и так далее, да, как бы есть совершенно отдельные игроки, которые отдельно друг от друга действуют, и вот то, что пресса, там, наблюдатели, эксперты называют силовиками, такого как бы нет, да, есть вот много-много-много разных силовых ведомств, которые постоянно между собой конфликтуют, внутри них происходят те или иные конфликты, постоянно там пытаются все друг друга сожрать, вот, и как бы нет какого-то то есть какое-то подразделение могло заниматься такой операцией, и оно не понесло никакого ущерба, да, то, что ущерб понесли какие-то в общем и целом силовики, как бы никого не волнует, там каждый генерал остался при своей должности, никого не наказали и, скорее всего, не накажут, поэтому, как бы, а кто понес ущерб, вот, но там же есть такой вариант, что могли, как бы, ввести какую-то ячейку, и готовились ее, типа, раскрыть там и всех арестовать, но вот как раз просчитались. То есть ячейка что-то совершила до того, как ее раскрыли. Такой вариант тоже возможен. Я еще раз скажу, что я не считаю эти версии какими-то реалистичными и заслуживающими прям такого внимательного отношения, чтобы их рассматривать как сколько-нибудь... ну, как основные там, да, или какие-то, не знаю, давать им какой-то большой процент вероятности. Ну, вот есть и такое мнение. Кстати говоря, в интервью Republic Екатерина Шульман примерно на те же темы намекала, да, она тоже говорила, что, в принципе, работа ФСБ антитеррористическая, она всегда связана с агентурной работой, это в первую очередь агентурная работа, а хороших агентов никто не хочет как бы палить раньше времени, да, то есть если ты наводнил, ну, или там внедрил каких-то агентов или завербовал каких-то агентов в террористическом подполье, то, в общем, их как бы до последнего момента стараются не раскрывать и стараются как бы дойти до той точки, когда уже вот преступление вот-вот совершится, чтобы точно всех взять с поличным, и тогда уже было не жалко как бы раскрыть своего... агента, но иногда так случается, что может быть вот эта попытка довести до самого позднего срока совершения преступления заканчивается тем, что преступление в итоге все-таки совершается. Мы не знаем пока что.
Ну, слушай, кажется, что в этой системе такой бардак, и ее, ну, вот это очередной случай, когда кажется, что можно за ниточку потянуть, и все это как карточный домик упадет и сломается, и что у системы столько слабых мест на самом деле, которые на первый взгляд не видно, что да, это такая страшная система, которая может посадить тебя заброшенный, значит, в силовика стаканчик, но с другой стороны, вот сколько там внутри, вот самих вот этих, вот знаешь, что они друг друга, как ты сказал, могут сожрать, ну да, то есть там такая одна из версий, но, по-моему, она имеет место быть. Я к тому, что конец всего этого кажется, что может наступить очень неожиданно, конец этого режима, и что ты даже не знаешь, какой винтик выпадет оттуда.
Тут у многих экспертов ассоциации с бунтом Пригожина,
да.
И, в общем, они, мне кажется, резонны, эти ассоциации, потому что опять ощущение... несостоятельности системы, да, то есть ее дисфункциональности,
да.
Она в какой-то критический момент со своими задачами не справляется, то есть вот...
Все, хвосты поджали, там, и все, что делать, непонятно.
Да, там, где ее специально как-то, ну вот, науськивают на борьбу с какими-то не очень страшными на самом деле врагами, вроде экстремистов,
вроде
иноагентов...
Нас.
Да, да, там она, конечно, проявляет свое, как бы, свой, наводит ужасу, так сказать, да, то есть она вот может там взять какого-нибудь Азата Мифтахова, математика, анархиста, да, которого сначала приговорили к 6 годам за поджог офиса «Единой России», а потом в тюрьме ему, на него завели еще одно уголовное дело за то, что он там якобы оправдывал терроризм в разговоре с 2 зэками, и вчера его судили, и в Екатеринбурге ему дали еще 4 года, вот, и это совершенно, совершенно ужасно, да, как бы это, конечно, очень расстраивает и заставляет бояться этой системы, но эта система, вот она страшна против таких слабых, в общем, противников, да, ну, легко взять математика и делать с ним, что хочешь в тюрьме.
Легко взять журналиста, вот сегодня 29 марта, и год прошел с того, как в Екатеринбурге Эвана задержали, Гершковича. Год, представляешь, прошел, все сидит.
Да, уже прошел год, все правильно. Ну, или вот Антонина Фаворская, да, сейчас уголовное дело, которое параллельно разворачивается в Москве, журналистка, которая, судя по всему, была арестована за то, что освещала, что происходит с Алексеем Навальным. Это та самая девушка, которая работала на издание «Сота» и которая публиковала вот последнее видео Алексея Навального из суда. Помните, где он там шутит с судьей, и видно, что он здоровый, в прекрасном расположении духа и вовсе не собирается умирать, а на следующий день он умирает. И это видео становится очень важным, ну, как бы не доказательством, пускай, но аргументом в пользу того, что смерть Алексея Навального вряд ли была естественной. Она это очень подозрительная смерть. Вот. И эта девушка ездила в поселок Харп и вообще много писала про Навального, и вот ее задержали, и она просидела 10 суток, потом на нее завели уголовное дело, и сейчас, по всей видимости, она будет сидеть в следственном изоляторе, потому что просто писала про Навального.
И, скорее всего, таким у нее будет экстремистская статья. Да.
Да, за участие в ФБК, хотя она к ФБК никакого отношения, насколько мы знаем, не имеет. Вот против таких врагов как бы система очень хорошо работает. Вот она страшная, вот она всех посадит, всех напугает, на всех наведет ужаса. А случается что-то, что как бы незапланированное, да, начиная от сопротивления ВСУ, в феврале 22 года, потом бунт Пригожина, теперь теракт в Крокусе, да, и вот такие вещи, они как бы эту систему совершенно показывают ее несостоятельность. Поэтому, наверное, те люди, которые говорят, что вооруженное сопротивление против Владимира Путина эффективнее, чем мирное сопротивление, может быть, они и правы. Просто я думаю, что в конечном счете вооруженное сопротивление ни к чему хорошему тоже не приведет, потому что появится что-то еще, скорее всего, не лучше, чем режим Владимира Путина в результате таких возможных действий.
Гражданская война никогда ни к чему хорошему не приводила.
Поэтому я все равно противник насильственных методов, но то, что как бы мирными методами с системой бороться сложно, она себя очень комфортно чувствует, борясь с теми, кто выступает за мирный протест, вот, и несколько робеет, когда к ней самой применяют какую-то силу или начинают этой силой угрожать, это факт. Ну, не мы первые замечаем, кажется, это консенсус среди экспертов, которые наблюдают за Путиным, особенно международных экспертов, что язык угроз и силы он понимает гораздо лучше, чем какие-то доброжелательные увещевания, аргументы. И так далее, да. Вот, поэтому, кстати говоря, вот эта вот риторика Макрона и прочих, что мы сейчас войска НАТО отправим в Украину, мне кажется, что она может быть довольно эффективной в отношении Путина. То есть мне кажется, что он такие угрозы может принимать серьезно, и как раз вот на эти угрозы, эти угрозы могут его заставить быть сговорчивее, чем там жалобы Запада о том, что ну как же так нельзя, как так можно вести такую войну в 21 веке. На это Путину вообще пофиг. Он живет где-то там в учебниках истории, для него война — это абсолютно нормальный процесс. А вот собственный страх, страх за свою власть, за свое положение, за свою жизнь, в конце концов, у него все равно присутствует. И когда ему начинают угрожать какими-то вещами, которые могут сделать ему больно, вот тогда, мне кажется, он начинает реагировать.
Ну, на самом деле, это вот нарратив Чичваркина. Я смотрю периодически его интервью, выступления, и он везде постоянно об этом говорит, о том, что с Путиным и вообще с российским режимом с ним можно только со стороны силы разговаривать и какие-то действия применять, потому что все вот эти вот европейские ужимки, ой, давайте то, давайте сё, может, договоримся, ну, короче, это не работает. По-хорошему, ну, никак тут не будет. Окей, слушай.
Да, я только сразу добавлю, чтобы здесь не возникло какой-то подмены понятий у наших зрителей и слушателей, чтобы кто-то не подумал, что мы считаем теракты хорошим способом воздействовать на Владимира Путина. Нет, не считаем. Теракты — это акты насилия в отношении невинных граждан, которые ничем оправданы быть не могут, и это абсолютно неприемлемый способ добиваться политических целей. Нет, но вот разговор с Владимиром Путиным на международном легальном уровне с той же жесткостью, с которой Путин сам пытается договорить с Западом, мне кажется, вот это, это довольно, может быть, эффективно в отношении него.
Угу. Ты знаешь, я еще последнее хотела, что у тебя спросить. Сейчас очень много обсуждается смертная казнь. И как ты думаешь, вообще это возможный сценарий для России или нет? Или даже не стоит беспокоиться?
Это возможный сценарий. Почему нет? То есть, ну, с одной стороны, смертную казнь активно обсуждают после каждой какой-то трагедии, после каждого теракта или даже после каждого громкого преступления, какого-нибудь насилия в отношении детей, там убийств детей или что-то такое, что сильно возмущает общество, и сразу начинается обсуждение снятия моратория на смертную казнь, что является клапаном для выпуска пара для общества. И пока что все развивается ровно по такому сценарию. Как обычно, случился теракт, и давайте мы будем казнить террористов. Хотя этих террористов уже никак по закону казнить не получится, потому что даже если вернуть смертную казнь, они совершили свое преступление до отмены моратория. Вот. Но пока дальше этого не идет. То есть, Володин заявил, председатель Госдумы. Ну, хорошо, это, наверное, важно. Медведев заявил, да, но Медведев что только не заявил. Путин пока ничего не заявил. Конституционный суд пока ничего не заявил.
Сенатор Клишас
выступил против, да, который как бы один человек в государстве во многом ответственный за конституционные нормы. Вот, поэтому, мне кажется, я бы поставил на то, что, скорее всего, нет, не вернут, и в этот раз все пройдет примерно по тому же сценарию. Я думаю, что если Путину захочется вернуть смертную казнь, это вообще важный вот момент, что полезно понимать про Путина, как мне представляется, он не очень любит вестись на какие-то чужие действия. То есть он не любит реагировать, он любит быть не реактивным, а проактивным, да, и он как бы любит сам предпринимать какие-то изменения, он может для этого придумать какой-то повод и потом ввести смертную казнь. Но когда случается теракт, к которому Путин все-таки, я думаю, не имеет никакого отношения, и его начинают убеждать, верни смертную казнь, Путин может ощущать, что здесь какая-то есть манипуляция им, да, потому что это не его решение.
Я же не какой-то ведомый там, да.
Угу. Да-да-да, это не его решение, как бы, да, это вот решение, которое ему обстоятельства вроде как навязывают. И мне кажется, что Путин редко принимает такие решения, он старается так не делать. Может быть, через какое-то время, подумав, там, решив, что нынешний уровень репрессий и наведения ужасов недостаточный, надо как-то усиливать, может быть, он вернет смертную казнь, и, может быть, тогда теракт в Крокусе даже будет каким-то аргументом, который будет звучать. Но я думаю, что, скорее всего, это произойдет. Если случится, то вот не по горячим следам. Хотя время сейчас такое, конечно, что уже ничего нельзя исключать. Понятно, что может быть всякое, но я все-таки, вот если ставить $10, то я ставлю против того, что смертная казнь в ближайшее время будет восстановлена.
Мне кажется, тут еще нужно понимать тем, кто выступает за эту смертную казнь, за ее возвращение. То, что закон у нас обычно оборачивается и против самих чекистов, да, как показывает история. Поэтому система может сожрать и тех, кто, сейчас этот закон продвигает, что нужно вернуть смертную казнь.
Я думаю, это ключевой ограничитель, который вообще мешает вернуть смертную казнь, потому что, в общем, историческая память есть у всех, и, с одной стороны, либералы, оппозиционеры, люди таких демократических взглядов всегда боятся возвращения 37-го года, но точно так же возвращение 37-го года боятся и, в каком-то смысле, и чекисты, и депутаты, и окружение Путина, и путинский истеблишмент, потому что все прекрасно помнят, что 37-38 год вообще-то главным, самый концентрированный, так скажем, удар репрессий пришелся именно по партийной элите, и он в первую очередь... Сталин вычищал собственных противников или тех, кого он считал противниками, обновлял партию, обновлял свое окружение, обновлял военное руководство. В общем, это было во многом противоэлитное, то есть против большевистского истеблишмента действия. Так что, конечно, можно вернуть смертную казнь, но я думаю, многие люди, которые так или иначе, от которых это решение зависит, примеряют сразу на себя, да, то есть думают, ага, мы сейчас ее вернем, а как через 2-3-4 года вообще, чем, как все повернется, да?
Потом Патрушев пойдет у нас к стенке, Бортников за ним.
Ситуация развивается очень быстро, да, и мы же еще там 2 года назад не могли представить, что мы окажемся вот в такой ситуации, которая есть сейчас, когда там, Филипп Киркоров извиняется на камеру,
Алла Пугачева скоро станет иноагентом, скорее всего.
Да, там зэки отправляются в Украину, Пригожина убили, какой-то мир, который вообще нельзя было представить 2 года назад, а что будет еще через 2 года, да, никто не знает. Может быть, через 2 года будет такое, что сегодняшние депутаты Госдумы пойдут в Лубенский подвал. Вот, поэтому я думаю, что у системы здесь есть такой как бы внутренний предохранитель, и она на самом деле не очень хотела бы возвращения смертной казни.
Угу. Это как раз к тому комментарию, который я в самом начале выпуска зачитала. Да, кажется, что вы записываете выпуск, столько новостей происходит, там буквально за пару часов он теряет якобы свою актуальность. Слушайте, у нас каждый день какие-то новости происходят, ну там окей, не каждый день, там раз в 3-4 дня, в неделю назад. Мы еще в начале февраля даже не думали о том, что когда-то Навального не станет. Вообще в нашей голове даже такой мысли ни разу не возникало. Ну, у меня, по крайней мере. И сейчас мы вот уже живем больше 40 дней без Алексея. Ну, то есть такой мир. Так, ну что, я думаю, что мы с тобой конспирологию и синие кофточки не будем разбирать. Тут наши слушатели могут посмотреть, например, многоуважаемого мной Андрея Захарова. Он уже выступил на многих YouTube-каналах и разобрал эту версию, что все это, значит, чистой воды конспирология, и даже не нужно вообще брать ее и рассматривать всерьез. Я надеюсь, ты согласен со мной. Не будем конспирологию обсуждать.
Да, вообще это какой-то сюжет прямо твиттерский. То есть он в Твиттере зародился, в Твиттере разоблачился, и потом, ну окей, там, как в некоторых медиа еще Андрей Захаров пришел.
Я первый закинул удочку, нет?
Не знаю, я не разбирался, если честно, кто закидывал. Я перестал читать Твиттер какое-то время назад, уже довольно продолжительное, поэтому какие-то феномены в Твиттере меня просто иногда проходят мимо меня. Я про эти синие кофты узнал уже, когда, ну вот когда уже Захаров стал их разоблачать. Я такой, о, а вот что, оказывается, обсуждали в Твиттере. Ну ладно, вот, но, в общем...
Так что не будем. Давай лучше сегодня пораньше закончим и пойдем отдыхать в выходные. Но... Сначала почитаем комментарии. Я несколько себе выписала. Кстати, дорогие наши слушатели, если вы оставляете комментарии, и значит, мы на них отвечаем, я конкретно на них отвечаю, некоторые выбираем и зачитываем их в следующем выпуске. Значит, первый комментарий. Посмотрел на обложки ваших видео. Почти каждую неделю случается либо что-то масштабное, либо полный пипец. Словно мы живем в сериале, где каждая серия посвящена отдельному событию. И никогда не знаешь, что будет в следующей серии. Это точно. То есть какой-то ужасный сериал, в котором мы каждый день живем. Еще один комментарий. «Привет, а вы мне сегодня приснились. Ходили по городу Сочи и обсуждали, как он испортился за 10 лет». Ты был когда-нибудь, Дима, в Сочи?
Смешно сказать, кажется, один раз в жизни. Один раз в жизни я был в Сочи незадолго до Олимпиады. Вот, по-моему, так.
Угу. А я была один раз в Сочи, когда мне было 6 лет, совсем маленьким ребенком. И два раза была после Олимпиады. Получается, где-то 4 года назад и 6 лет назад. И мне, конечно, Сочи очень нравится, прекрасный город. Если вдруг вы из города Сочи нас смотрите, слушаете, то передаем вам привет. Так, а ты для себя выписал какие-нибудь комментарии или не смотрел?
Нет, это же твоя... Твой функционал.
Хорошо, там был еще один комментарий, где пишут, что Дима, хватит гнать на каца. Типа, сколько можно гнать на каца?
Сколько нужно, столько и можно. Буду гнать на каца, пока жив.
Пока жив и ты, и кац. Окей. Так, ну что, переходим к рубрике рекомендации.
Да не, на самом деле у меня с кацем-то нормальные отношения. Вот... Мои патроны знают, что там мы... Ну, в общем, нет у нас каких-то с Катцем проблем в общении. Периодически разговариваем о чем-нибудь, встречаемся, общаемся. Вот, так что я к Катцу спокойно отношусь. То есть мне кажется, ну, журналисту полезно к любому политику относиться...
Критично.
Критично, да. Так типа с чуть-чуть скепсиса добавлять, на всякий случай, да, заранее там... Типа вот ко всем относишься на ок, а к политикам типа сразу типа чуть-чуть с прищуром с таким. Но с другой стороны, мы в такое время живем, когда, понимаете, если бы политики были Если бы у нас была какая-то нормальная политика, когда там, не знаю, все бы жили в легальном поле, баллотировались в Госдуму, еще что-то делали, то это было бы одно, да. А мы сейчас так в такой ситуации, когда как бы есть Путин и есть его враги. И тут, конечно, другая немножко оптика, вот. Но я на всякий случай все равно сохраняю и к КАЦу, и к ФБК, и ко всем такое, стараюсь сохранять дистанцию некоторую. И если есть за что покритиковать, готов покритиковать. Срачи не люблю, а вот покритиковать могу.
А вот, кстати, знаешь, интересно вот тебе вопрос задать, такой, может быть, личный. Вот внешне кажется, что вот это вот все оппозиционное сообщество, журналистское в том числе, оно все наэлектризовано, и все постоянно со всеми что-то срутся, выясняют отношения. Видишь ли ты это изнутри? Или изнутри, ну, как говорится, единороги, розовые бабочки, и все прекрасно? Или есть какое-то противостояние?
Нет, я бы сказал, что на самом деле, как и в любом, наверное, профессиональном сообществе, понятно, среди российских журналистов много конфликтов. Я точно так же не знаю, мне кажется, между собой ссорятся российские юристы, российские рестораторы, российские, не знаю, возьми любую сферу, и там люди...
Подкастеры.
Ну, которые в какой-то... То есть люди, которые там как-то конкурируют между собой, общаются, у них есть какие-то общие стандарты в чем-то, ценности, да, но где-то они расходятся. Понятно, что там возникают какие-то конфликты, начинаются какие-то ссоры, а если еще какая-то борьба за ресурсы идет, а она всегда идет, то это тоже может подстегивать эти конфликты. И так было всегда, но в то же время я бы сказал, что наоборот, за последние 2 года уровень консолидации российских независимых журналистов и оппозиционных журналистов, ну и не только журналистов, я бы сказал, представителей медиа, мне кажется, он чрезвычайно вырос. То есть невозможно было представить то взаимодействие, которое есть сейчас, пару лет назад, потому что фактор конкуренции практически исчез. То есть теперь мало кто уже бьется друг с другом за аудиторию. Ну, бьются, наверное, да, но вопрос как бы выживания и вопрос противостояния общему злу, он стал гораздо важнее. И это очень сильно объединило. Не так часто случаются какие-то тусовки или там конференции или большие события, где много людей собираются, но они случаются. И на них происходит чрезвычайно плодотворное общение. И отношения в основном у людей хорошие. И, кстати говоря, нередко так бывает, что те люди, которые там срутся в Твиттере и очень громко выясняют отношения, потом довольно прекрасно общаются друг с другом в личке. Ну, типичный пример, там, не знаю, Кац и Плющев, да? Нет, Кац и Плющев, которые там публично ругались, критиковали друг друга, но вполне нормально общаются люди, и у них вполне такие рабочие отношения, вот. Нет, Кац с ФБК, насколько я понимаю, не общается, там личных контактов, конечно, нет, вот, и там действительно есть такой антагонизм, но в целом, вот, та наэлектризованность, которая есть там в соцсетях, особенно, опять же, в Твиттере, мне кажется, она в реальной жизни не особо присутствует. То есть это разные вещи.
Ну, я вот по себе могу сказать, что тоже вхожу сейчас в это комьюнити журналистское в Тбилиси, и здесь оно максимально поддерживающее. Вот то, что ты сказал как раз, что все пытаются друг друга как-то поддерживать, обмениваться опытом, в том числе какие-то мероприятия постоянно устраиваются, и это все-таки очень здорово. Потому что у всех у нас как бы одна цель и один враг. Так, ну что, быстро рекомендации. У тебя сегодня будет рекомендация?
Ну, я, например, могу поделиться, что мы с женой начали смотреть новый сериал Netflix, который снят по книге Люци Синя «Задача трех тел» или «Проблема трех тел». Вот, это довольно... Ну, это новый сериал от шоураннеров «Игры престолов», который снят по трилогии китайского фантаста. Она называется... В целом трилогия называется «Воспоминания о...» Так, я забыл. «Воспоминания о прошлом Земли», по-моему, она называется. Сейчас надо погуглить, как всегда. Как всегда, я забыл. Ну, в общем, книжка, самая главная книга называется «Задача трех тел». И я ее читал какое-то время назад. Да, «Воспоминания о прошлом Земли», все правильно сказал. Вот, и теперь вышел сериал довольно масштабный, довольно круто сделанный, несколько адаптированный для европейского, американского зрителя. Ну, например, там не все герои китайцы, как было у Люцесиня, там довольно много добавили европейцев, европейского типа, так скажем, людей. Вот. Нам нравится пока что, мы смотрим, в общем, и кажется, получилось довольно достойно. Хотя, надо сказать, что так сюжетно, вот литературно, может быть, Люцесинь немного странным кажется для европейского читателя. Мы как-то чуть-чуть привыкли как будто бы к более каким-то изощренным, что ли, или сложным сюжетным ходам и более очевидной динамике персонажей, а у него как-то так немножко все схематично, вот, но при этом именно как бы сама идея, сам вот это вот повествование о таком масштабном противостоянии землян и какой-то там космической силы непонятной, не буду спойлерить, это очень круто сделано, поэтому нам нравится, если смотрите Netflix, то можете посмотреть.
Класс. У меня тоже сегодня сериал, и тоже от Netflix. Ты сначала, когда начал говорить, я уже думала, неужели он мой сериал порекомендует? Нет, у меня сериал «Джентльмены» Гая Ричи, и там буквально 8 серий. Я его посмотрела за несколько дней, и мне очень понравился, потому что я люблю вот этот стиль Великобритании, они там все такие стильные, красивые, и главный герой, там Тео Джеймс, тоже очень прекрасный актер, и я его очень люблю. В общем, моя рекомендация будет такая, но там много крови, убийств, травка, значит, преступления, деньги и все такое. Ну, то есть стиль Гая Ричи.
Как всегда у Гая Ричи. Я посмотрел полторы серии и бросил, потому что не мой вайб. То есть как бы я понял, что что-то мне не хочется это смотреть. Я не очень люблю Гая Ричи, то есть я когда-то смотрел его там, не знаю, в школе, наверное, времен карты «Деньги, два ствола», и это было типа прикольно, но как-то для меня это вот там и осталось в прошлом. И другие фильмы Гая Ричи я тоже пытался потом смотреть, мне не понравилось, и сериал тоже не очень понравился. Поэтому это прям Олина рекомендация, а не моя. Моя рекомендация — не смотрите этот сериал.
Хорошо, если посмотрите, то обязательно напишите в комментариях, понравился вам или нет. Кстати, мне несколько друзей, когда я рассказала, что я смотрю этот сериал, тоже написали, фу, типа, мы после первой серии выключили, нам не нравится. Но я согласна, что Гай Ричи, он специфический довольно-таки.
Но снято... там такой, типа, чёрный юмор.
Да.
Ну да, но меня даже не это как-то, мне показалось как-то неубедительно для меня было, слишком... как сказать, гиперболизировано, что ли, все. Ну да, как-то вот этот вот русский бандит какой-то странный. Короче, не русский он, сори, там он какой-то как раз британский, да, бандит?
Да.
Вот, в спортивном костюме. Ну какой-то,
ливерпульский, не знаю. Он из Ливерпуля.
Да. Но он реально похож на русского чувака, поэтому, наверное, я перепутал. Вот, короче, в общем, мне не очень понравилось, хотя я не посмотрел 8 серий, может быть, там потом как-то лучше раскрывается.
Ну нет, если как бы ты не фанат Гая Ричи, скорее всего, нет. Чтобы тебе не зайдет. Вот.
Я не фанат.
Окей. Спасибо, что вы были с нами этот час. И спасибо, что подписываетесь на нас, оставляете комментарии, ставите лайки. Кстати, вот проверила на Apple подкастах, у нас очень давно не было комментариев. Если вдруг вы нас там слушаете, или у вас Apple подкасты установлены на телефоне, пожалуйста, зайдите, поставьте нам пару звездочек. Ну, не пару, точнее, а 5 желательно. Вот. И подписывайтесь на нас на Boosty и на Патреоне, выпуски там выходят чуть раньше, чем обычно, в пятницу вечером. И спасибо большое, что вы с нами. Спасибо, Дима.
Спасибо.
Всем пока.
Спасибо, Оля. Спасибо всем, пока.